Говорит Радио Свобода. Лев Шлосберг лишен мандата. Российские войска в Сирии и Владимир Путин в ООН. Беженцы в Европе глазами фотографа. Героизация ГУЛАГа в лагерном музее. Победа правды Олега Нестерова. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 24 сентября 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Псковское областное законодательное собрание сегодня лишило досрочно полномочий депутата от фракции «Яблоко» Льва Шлосберга. Утверждалось, что он нарушил закон о принципах организации законодательных органов власти субъектов России, который запрещает депутатам участвовать в качестве представителей по гражданским или уголовным делам, кроме случаев законного представительства. Шлосберг вместе с рядом журналистов оспаривал в суде указ президента России о засекречивании потерь среди российских военных в мирное время. Шлосберг – депутат от партии «Яблоко», один из учредителей газеты «Псковская губерния». Среди его многочисленных расследований – попытка выяснить обстоятельства гибели псковских десантников в июле-сентябре 2014 года. После газетной публикации на эту тему на Шлосберга было совершено нападение. Участников нападения не нашли. Псковская губерния в последнее время была единственным в области изданием, которое писало об обвинениях в адрес псковского губернатора Андрея Турчака в связи с делом о нападении на журналиста Олега Кашина. О возможных причинах решения лишить его депутатских полномочий Шлосберг говорил несколько дней назад в интервью Клэр Биг.
Все же накапливается. Все причины умножаются друг на друга. Было очень много эпизодов, когда отношения с губернатором и отношения с «Единой Россией» оказывались не просто обостренными, а ожесточенными. Это было, когда Псковское областное собрание депутатов обсуждало проект печально знаменитого антисиротского закона, когда граждане тех государств, которые будут преследовать российских жуликов и воров, утратили право быть усыновителями российских детей. Это те страны, которые приняли и одобрили у себя акт Магнитского знаменитый. Это было еще в декабре 2012 года, и я тогда выступал в дискуссии в собрании, и удалось добиться того, чтобы этот закон не был одобрен. Но через буквально час небольшим губернатор заставил фракцию «Единой России» переголосовать и проголосовать так, как приказали из Москвы. Был, безусловно, очень тяжелый эпизод, и не один в ситуации с российским воинским участием в Украине и захватом Крыма. Были в прошлом году очень тяжелые выборы губернатора, на которые меня фактически не пустили. Мне не хватило 8 подписей муниципальных депутатов из 157 необходимых для того, чтобы выйти на выборы. И депутаты, с которыми я общался и призывал их отдать подпись, мою поддержку, они прямо говорили мне, что если мы это сделаем, неизвестно, что с нами произойдет. Мы просто боимся, нам очень страшно. У них был прямой приказ губернатора не ставит за меня подписи. Несмотря на это, их почти удалось собрать, эти подписи. Я вплотную подошел к преодолению барьера муниципальных подписей. Губернатор очень обиделся, когда после этих несостоявшихся для меня выборов я назвал его трусом. Открыто на всю область, публично, я сказал ему, что он струсил выйти со мной на одни выборы. Конечно, военные события прошлого года, когда мы опубликовали на самом деле очень небольшую часть информации об участии наших военнослужащих в боевых действиях в Украине и о гибели этих военнослужащих. И, наконец, вот в этом году, когда мы всеми силами боремся против того, что некоммерческие организации абсолютно незаконно присвоены статус иностранного агента, эта борьба не прекращается. И, кроме того, мы не прекращаем участие в выборах. Наши кандидаты участвуют и побеждают. 17 человек у нас стали депутатами 13 сентября. Это меньше, чем мы хотели, но, тем не менее, они смогли выиграть выборы. А через год новые выборы. Выборы депутатов областного собрания и выборы депутатов Государственной Думы. И, очевидно, людям губернатора и ему самому показалось, что если выкинуть меня из собрания, у меня утратится, как они думают, утратится общественная трибуна, парламентская трибуна, то тогда им легче будет выиграть у нас выборы в 16 году. Это на самом деле глупость, то, что они так считают. Но, судя по всему, они так считают. Поэтому здесь этих последних капель целая чашка.
Год назад на вас напали. У вас есть предположение о том, кто мог бы заказать нападение?
следствие заморожено, не происходит абсолютно никаких движений. Во всяком случае, официально меня трижды уведомляли об остановке этого дела. Нет никаких подозреваемых, поэтому у меня нет оснований что-либо конкретное заявлять. Я думаю, что все-таки нападение на меня, как и все нападения на журналистов в Пскове, которые состоялись вот в период с 25 по 30 сентября, точнее, с 25 по 29 сентября 2014 года, все были связаны с попытками установить факты участия российских военнослужащих в войне на территории Украины, факты гибели этих людей, места их захоронений. Ведь нападали не только на меня, нападали на журналистов «Дождя», журналистов «Фонтанки», «Новой газеты», журналистов «Рейтерс», журналистов «Русского телеграфа». На каждого нападали по-разному. Просто именно избили физически только меня. А на людей нападали, и есть известные кадры, когда машина с журналистами «Дождя», «Планеты» и «Новой газеты» едет по кладбищу и пытается уйти от преследования двух совершенно невменяемых людей, которые с штопором в руках скрывают шины и пытаются выбить стекла на этой машине. Там ужасная совершенно была ситуация. Слава богу, что все остались живы. Вот. И эти лица были установлены. Это военнослужащие, десантники 76-й дивизии. Их установили, только их не стали привлекать к ответственности. Точно так же, как нападавших на журналистов на кладбище Выботок, тоже установили. Это тоже были военнослужащие, то ли 76-й дивизии. И их тоже не стали привлекать к ответственности. Отдали это все на усмотрение командира России как дисциплинарные проступки. То есть в России попытка избиения человека и уничтожение автотранспорта, на котором он едет, теперь считается не уголовным, а административным правонарушением, то есть мелочью.
Сегодня же после заседания областной думы Шлосберг заявил.
На всех депутатов было оказано очень серьезное давление, лично, персонально. Фактически была произведена химическая обработка депутатов Псковского областного собрания депутатов. Она возымела действие даже на тех людей, кто еще несколько дней назад лично говорил мне, что ни при каких обстоятельствах они не поддержат этот проект постановления. А, к сожалению, часть людей сломалась. Тем не менее, могу сказать вам, что та правовая позиция, которая была сегодня заявлена в ходе сессии областного собрания, через 3 дня, в понедельник, будет представлена в Псковский городской суд. Постановление Псковского областного собрания депутатов о досрочном прекращении моих депутатских полномочий будет обжаловано в судебном порядке. Это будет открытый судебный процесс, на котором мы представим наши аргументы, доказательства, сделаем все для того, чтобы закон восторжествовал. Безусловно, а то, что произошло в Псковском областном собрании депутатов, вышло за рамки областного собрания депутатов, это касается не меня лично и не столько меня лично. Вы слышали сегодняшнюю дискуссию и могли убедиться, что люди, непосредственно принимавшие участие и в подготовке этого постановления, и в его политической защите, прямо, открыто, откровенно озвучили причины того, почему они поддерживают этот проект постановления. Это исключительно политические причины и больше никакие. Вопрос действительно не только во мне, потому что это создание прецедента, когда за убеждение, за гражданскую позицию, за определенные действия, за слова, в том числе написанные на бумаге, за журналистику, уважаемые коллеги, за нашу с вами общую работу депутата, избранного жителями, гражданами России, могут лишить не только должности, но и статуса депутата. В моем понимании, статус депутата предоставляется человеку на все те 5 лет, когда он избран жителями, избран гражданами. Я абсолютно точно могу сказать вам, что весь этот срок полномочий, который завершится только в сентябре будущего года, при любом исходе дальнейших действий, я отработаю для тех избирателей, тех 20,5 тысяч избирателей Псковской области, которые голосовали за «Яблоко» в декабре 2011 года, для тех избирателей, кто сейчас является нашими сторонниками, для тех избирателей, кто, возможно, вообще никогда не участвовал в выборах, но живет в Псковской области и понимает, что это наша земля, наша родина. Никаких изменений политической, гражданской, юридической позиции не произойдет. Вся работа, которая делалась, будет продолжена. Весь объем усилий, который был приложен для того, чтобы жители Псковской области в нашем лице, в моем лице, в лице нашей команды получали всю возможную помощь и защиту, все это будет продолжено.
Это был Лев Шлосберг, которого сегодня лишили полномочий депутата Псковского областного законодательного собрания. Вы слушаете информационную программу «Время свободы. Итоговый выпуск». В последнее время в лояльных Кремлю СМИ довольно незаметно тема «Сирия» теснила на задний план Украину. Причем рассказывается не просто о Сирии, но и о российском военном присутствии в этой стране. Некое издание «Политонлайн» сообщает со ссылкой на некий высокопоставленный источник в Генштабе, что российские войска уже успешно вступали в огневой контакт с силами террористов, когда те пытались атаковать. Конец цитаты. А некое информационное агентство «Свежий ветер» утверждает, морская пехота России вступила в боестолкновение с боевиками Исламского государства недалеко от сирийского города Латакия, когда представители Исламского государства в ночь на воскресенье пытались предпринять атаку на авиабазу. Конец цитаты. Достоверность этих сообщений оценить очень трудно, особенно на фоне расследования, скажем, газеты «Ру» о попытках отправить в Сирию российских контрактников и о сопротивлении их этим попыткам. Военно-политический эксперт Юрий Федоров считает, что появляющиеся сообщения о борьбе России с Исламским государством связаны с предстоящим выступлением президента России Владимира Путина в ООН, который может попытаться под предлогом совместной борьбы с Исламским государством разорвать международную изоляцию России.
Да, действительно, и в западных СМИ появляются многочисленные сообщения о том, что Россия увеличивает свое военное присутствие в этой стране, в Сирии, я имею в виду. Правда, таких более-менее надежных сообщений о том, что российские войска уже вступили в бой с оппозиционными Асаду силами, я, честно говоря, не встречал. Поэтому я думаю, что вот это скорее попытка прощупать западное политическое сообщество, как это сообщество будет реагировать на предстоящее выступление Путина на Генассамблее в ООН, где, как большинство экспертов полагает, основной, так сказать, ударным моментом будет предложение о создании широкой международной коалиции для борьбы с Исламским государством. Как, собственно, Запад будет реагировать на все эти предложения? Ну и прежде всего, конечно, как будет реагировать Белый дом, как будет реагировать президент Обама, потому что одна из главных задач Путина, которую, как я понимаю, он ставит перед собой, планируя поездку в Нью-Йорк, это добиться встречи с президентом Обамой для того, чтобы продемонстрировать, ну, прежде всего, российскому общественному мнению, что внешнеполитическая изоляция, в которую Кремль попал в последний год, она постепенно преодолевается, Путин опять становится рукопожатным персонажем, с которым ведущие политики Запада готовы обсуждать серьезные проблемы.
Внутри России выглядит это довольно странно. С одной стороны, есть расследование того, как российских военнослужащих, контрактников собираются отправлять в Сирию. Контрактники эти не хотят, и их вроде как принуждают, но потом с борьбой они добиваются того, что их не отправляют. Внутри России это такая тема подспудная. С другой стороны, сообщается неожиданно на каких-то сайтах, российские войска уже победоносно воюют с Исламским государством. Вы видите какую-то логику для внутрироссийского использования?
Значит, я думаю, что здесь проявляются две линии. Первая линия – это не раздражать население вот такой информацией об отправке. А я думаю, что она действительно идет, такая отправка, усиление российского военного присутствия в Сирии. Но раздражать население не хочется, потому что неизвестно, как население на это дело прореагирует. Ведь не случайно многие эксперты говорят, что одно дело – это вот там защищать, в кавычках, защищать русское население в Донбассе или в Крыму, другое дело – воевать на стороне одних арабов против других. Тут вспоминается и, естественно, трагический опыт Афганистана и прочие дела, которые, я думаю, режиму сейчас путинскому вспоминать не хочется. А с другой стороны, нужно показать Западу, что Россия готова всерьез участвовать в этих каких-то военных операциях в Сирии.
Давайте поговорим о том, насколько высоки шансы Владимира Путина в ходе своего посещения ООН и выступления там решить задачу по преодолению вот этой изоляции международной. Насколько он на самом деле может с помощью Сирии, участия там, в борьбе с Исламским государством, изменить позицию Запада?
Позиция Запада, как я понимаю, такая. Во-первых, пусть Россия воюет, но Россия должна воевать на определенных условиях. Это не должно, по крайней мере, пока вопрос ставится так, не должно привести к тому, чтобы Асад на неопределенно долгое время остался во главе Сирии, потому что тут даже вопрос не в том, что этот режим очень неприятный и противный, я имею в виду сирийский режим сейчас, но и в том, что его существование затрудняет или делает просто невозможным на самом деле какое-то политическое решение проблемы сирийской. И, во-вторых, постоянно стимулирует, вот в последний год стимулирует приток сирийских беженцев в Европу, что энтузиазма, вообще говоря, в Европе не вызывает никакого. Так примерно, я бы сказал, пока реагирует Запад. Готов будет президент Обама обсуждать эти вопросы персонально с Путиным, а это, повторяю, главная задача Путина сегодня, но тут мне сказать трудно, потому что из Вашингтона приходят очень разные сообщения и разные точки зрения высказываются на сей счет.
Но, предположим, Россия устами президента Путина заверит, что это не просто борьба за поддержку именно Асада, а именно борьба с Исламским государством. Насколько это критично для западного общественного мнения? Тут же речь идет о том, что Запад находится в противостоянии с Россией, и одновременно Запад пытается противодействовать Исламскому государству, и тут вопрос о привлечении одного объекта противодействия в борьбе с другим объектом противодействия.
В разных западных странах существует разное восприятие угроз, которые исходят из России или из, скажем, вот исламского мира, в том числе Аль-Каида, Исламское государство и так далее. Возьмем полярные такие примеры. Новые балтийские государства, Латвия, Литва, Эстония. Для них, естественно, угроза, исходящая от Кремля, от Москвы, намного острее воспринимается, чем угроза, исходящая из Ближнего Востока. А если мы посмотрим на Португалию или на Испанию, то там картина может быть совершенно другая. На Пиренеях, естественно, то, что происходит на Ближнем Востоке, воспринимается острее и с большей тревогой. То же самое, я бы сказал, и об Италии, вероятно. Ну, понимаете, представить себе российские войска, вторгающиеся на Апеннинский полуостров, можно только в каком-то безумном, кошмарном сне. А вот поток беженцев, которые высаживаются на итальянские берега, это реальность, с которой сталкивается итальянское население.
Если рассматривать все это как такой решительный поворот Путина в попытке отставить в сторону историю с Украиной и попробовать разыграть совершенно новую карту и с помощью ее преодолеть вот эту изоляцию, которая ведет к экономическим трудностям в России и угрожает, соответственно, в какой-то степени хотя бы благополучию режима Владимира Путина. Если это воспринимать вот как такую большую игру, шансы в ней у Путина есть. То есть на Западе нет безусловной решимости не вступать ни в какой диалог с Россией без выполнения тех условий, о которых говорилось раньше, там, уйти из Украины, вернуть Крым и так далее.
Я бы вспомнил классическую фразу, приписываемую, по крайней мере, Генри Киссинджеру, когда он руководил американской внешней политикой. «Положите ваши карты на стол». Значит, вопрос может быть поставлен, и, я думаю, должен быть поставлен следующим образом. Вы готовы, вы, Россия, Кремль, российское руководство, готовы воевать с ИГИЛ. Пожалуйста, расскажите, сколько и какие войска вы готовы послать в Сирию, какие вооружения и в каком количестве вы готовы туда направить. И вот это вопрос ключевой, потому что, давайте так, ИГИЛ, вооруженные формирования ИГИЛ насчитывают по разным оценкам, там несколько десятков тысяч, может быть, даже где-то 100-150 тысяч человек. Оценки очень разные. Никто толком эти данные, этой информации не обладает. Ну, по крайней мере, я говорю об открытой информации, которая появляется в средствах массовой информации. Так вот, значит, для того, чтобы представлять реальную силу в борьбе с ИГИЛ, Россия должна направить в Сирию, ну, по крайней мере, какое-то сопоставимое количество войск и достаточно серьезных вооружений. То есть речь идет не об одной военно-воздушной базе, где там будет базироваться десяток, полтора, ну, максимум два десятка истребителей, бомбардировщиков или там ударных вертолетов. Даже одна бригада мотострелковая, там, скажем, или морской пехоты, но самые крупные бригады – это мотострелковые, порядка 5000 человек – если говорить о полном составе. внести серьезный вклад в борьбу с ИГИЛ не могут. Для того, чтобы представлять реальную силу в этой войне, Россия должна направить туда, ну, скажем, 5-6 бригад как минимум. Ну и, соответственно, там порядка 100 самолетов. У России, замечу, нет авианосцев, потому что американцы могут подогнать авианосцы или, скажем, англичане к сирийским берегам и оттуда бомбить ИГИЛ. А у России авианосцев нет, значит, нужно там базировать эти самолеты на земле. Значит, 25-30 тысяч человек нужно туда направить. Я имею в виду в Сирию. Для России это совершенно неподъемная задача. Это значит, что, ну, если не все, то, наверное, процентов 70 боеготовых соединений полного состава, которые есть в российских сухопутных войсках, нужно отправить в Сирию. Никто на это не пойдет. Это значит, что, ну, помимо всего прочего, с точки зрения российского военного, это значит резко ослабить возможности для вооруженной борьбы на других фронтах. Если посмотреть на ситуацию в Сирии с этой точки зрения, то есть с точки зрения практической военной точки зрения, то окажется, что Путин, в общем, скорее продает воздух. То есть он пытается вовлечь Запад в какие-то переговоры, разговоры, обсуждения, которые могут быть вокруг этого. Кого-то он туда, конечно, пошлет, какие-то там сравнительно небольшие по составу части, там какую-нибудь бригаду морской пехоты. Это порядка, там, я не знаю, 1000 человек. Но эта бригада абсолютно никакого значения не имеет. Это просто, ну, как иногда говорят, демонстрация флага. Тем более, вообще, вы знаете, вот если возвращаться к тем сообщениям, с которых мы начали этот разговор, о том, что в районе такие российские войска вступили в боестолкновение с ИГИЛ, это вообще чушь, потому что ИГИЛа в районе Латакии нет. Там другие некоторые группировки оппозиционные АСУ действуют. ИГИЛа нет ни в районе, ни в Дамаске, ни вблизи Латакии, ни вблизи Хомса, там другие воюют. Если вот формулировать окончательно, то я думаю, что Запад в конечном итоге, ну, поговорив, естественно, с российскими коллегами, с российскими партнерами, военными, там, разведчиками, дипломатами, он может сделать вывод, что реально за вот этим путинским предложением реально ничего нет. То есть Путин может говорить о широкой международной коалиции, о российском участии. Но о широкой международной коалиции говорят все, это не оригинально. А российское участие, реальное российское участие может быть минимальным. Поэтому в конечном итоге, я думаю, что ничего из этой затеи не получится у Кремля.
Это был военно-политический эксперт Юрий Федоров. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Мужчина в крови, прижимая к себе сына, убегает от венгерской полиции, которая распылила слезоточивый газ и кидала дымовые гранаты в беженцев, пытавшихся штурмовать ворота пограничного перехода. Так фотограф Сергей Пономарев описывает фотографию, сделанную им на сербско-венгерской границе, собравшую более 6 миллионов просмотров. Десятки тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии с огромным риском пересекающие Средиземное море на пути в страны Юго-Восточной Европы и затем пробивающиеся дальше на север, в более богатые страны, породили яростные споры, как относиться к этому нашествию. Фотография утонувшего сирийского ребенка, опубликованная в начале сентября, перевернула отношение Европы к кризису. Беженцев принимают, им пытаются оказать помощь. Одновременно внутри Европейского Союза возвращается пограничный контроль, там, где его давным-давно не было. И все более ужесточается правая риторика. Окровавленный беженец с ребенком на фотографии Пономарева вызывает немедленное сострадание. Но сам фотограф при этом пишет в Фейсбуке: Европа не пустила мигрантов. Вот именно во время этой истории я решил для себя, что я больше не называю их беженцами. Конец цитаты. В интервью «Радио Свободы» Сергей Пономарев объясняет, что имел в виду.
Да, у меня есть несколько, ну, не предубеждений, а, так сказать, вопросов к тому, что я видел, потому что, с одной стороны, мне непонятна реакция венгерских властей на поток беженцев, да, то есть они начали закрывать свою границу и достаточно жестко к ним относились, там, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, мне совершенно непонятны действия самих беженцев, которые, с одной стороны, просят защиты от стран Европейского Союза, а с другой стороны, нарушают их законы. И, в общем-то, смотря на действия там полиции, смотря на действия протестующих, Я пришел к такому выводу, что действительно это даже больше похоже на миграцию, чем на побег. Хорватская полиция их предупреждала о том, что они будут применять средства, и говорила о том, что Сербия вполне безопасная страна, и если они бегут от войны и от там преследований и так далее в своей стране, в Сирии или в Афганистане, то Сербия вполне подходящая страна для того, чтобы они там в ней остались. И хорватская полиция это произносила на арабском языке. То есть беженцы это слышали и могли принять к сведению. Но, так сказать, они решили прорываться силой. Так сказать, исходя из этих нескольких фактов, которые я видел своими глазами, я в конце концов понял, что, наверное, они скорее мигранты, чем беженцы.
Вы были свидетелем этому противостоянию. Ваше сочувствие на чьей стороне?
Ну, у меня нет вот таких личных представлений, потому что я все-таки считаю себя журналистом, который не высказывает позицию, а просто ведет репортаж с места событий и рассказывает, показывает, что происходит, а не высказывает свое личное мнение. То есть, если говорить о журналистике и публицистике, то я бы называл себя журналистом, а не публицистом, правильно? Поэтому в своих репортажах я стараюсь не высказывать никакой позиции. По-человечески я им сочувствую. Я был в Сирии, я знаю, насколько тяжело там жить. И действительно, люди вправе бежать в Европу. И, в общем-то, Европа отчасти должна принимать этих беженцев. С другой стороны, что вопрос, сколько она должна принимать, тут уже внутриевропейские дискуссии должны идти.
Сербия, даже в тех условиях, в которых они там оказались, это настолько лучше Сирии? То есть оправданы их путешествия многотысячекилометровые?
В плане спокойствия, организации там гражданских свобод там и так далее, вполне. То есть представьте себе, что Хомс и Алеппо, они выглядят вот как Сталинград. И там действительно просто негде жить, негде найти воды, пищи и так далее. В принципе, и даже Турция вполне подходящая страна для беженцев. Другое дело то, что сама Турция приняла уже 2 миллиона беженцев, и она уже просто перенаселена ими, и эти беженцы там живут уже не один год, и, так сказать, коренное турецкое население начинает немножечко возмущаться тем, что ни конфликт не решается, ни проблема беженцев не решается.
Вся нынешняя история, по крайней мере для Европы, в каком-то смысле началась с одной фотографии. Это фотография утонувшего сирийского мальчика. Это показывает, насколько один образ силен и может перевернуть общественное сознание. Вы чувствуете, насколько сильно работают сейчас образы, что на самом деле они в каком-то смысле, я не знаю, в хорошем или в плохом, подменяют, собственно, осмысление того, что происходит. Ваша фотография, она рождает сочувствие к беженцам. Оно, я не знаю, насколько она способна побудить размышлять над теми вопросами, которые вы же сами задаетесь. Кто эти люди? Чего они на самом деле хотят?
Они, конечно, должны способствовать осмыслению. В данном случае месседж этой фотографии, он вполне ясен, что не стоит применять средства, которые используются против футбольных фанатов. И они неправоприменимы против людей, которые бегут от войны. Другой вопрос, что отношение к этому у людей в определенной точке Европы, они особенные. То есть вот Хорватия, она действительно показывает свое особое мнение по отношению к беженцам, нежели немцы, европейцы там или шведы. Возможно, что если бы на пути потока беженцев стояла другая страна, там не Венгрия, а, допустим, Швеция, ситуация развивалась бы совершенно иначе. Но у нас здесь есть то, что есть. И, в общем-то, вина на самом деле лежит на обеих странах, потому что сначала там закрылись ворота, и люди ждали несколько дней и пытались пройти. Они должны были понимать, что у каждой страны есть свои законы, если эти законы, и законы эти действуют. А с другой стороны, те страны, которые закрылись, они должны понимать, что, в общем-то, они являются всего лишь транзитом на пути потока беженцев, и беженцы выбрали какую-то некую страну и должны ее следовать в нее. Это уже проблема той страны, куда они едут, принимать или нет, или там пытаться их возвернуть обратно.
Европа, глядя на фотографию утонувшего мальчика, она реагирует единственным возможным для себя способом. Это тот способ, который, собственно, и делает Европу нынешней Европой. Это такая немедленная гуманистическая реакция. Надо помочь, надо что-то сделать с этим. Мне интересно мнение ваше о роли фотографии, о роли образа в современной политике и принятии решений.
Вы знаете, достаточно сложно, потому что я помню, когда появилась эта фотография этого мальчика, тогда еще шли дебаты, а стоит или не стоит публиковать ее. Вот какие-то страны, в каких-то странах газеты опубликовали такие фотографии на первой полосе, а в каких-то странах нет. И вот вообще стоит ли так делать или нет. И у меня есть такое мнение, что раньше фотографии могли останавливать войны, как это было с Вьетнамской войной, с фотографией Ника Ута, фотографиями Юджина Смита из геноцида в Руанде там, и так далее. Но сейчас это почти что невозможно, потому что у нас есть такие правила, что если публикуются фотографии трупов там или крови, то зрителя нужно предупреждать о том, что его сейчас ожидает сложный контент, скажем так. И, в общем-то, когда человек готов к этому, у него уже нет такого шока, чтобы принять какие-то решения, чтобы начать действовать, потому что вот его уже предупредили, сейчас будет жестко. Эффект вот фотографии из Вьетнама был как раз вот в том, что это был шок. Люди, когда увидели, они подумали, бах, что происходит, надо что-то делать. Поэтому вот с этой фотографией мальчика поначалу вот был такой, стоит ли это показывать или не стоит показывать. Я считал, что стоит показывать. Все-таки показали, и Европа это увидела. Но, честно говоря, я не вижу, чтобы она приняла какие-то серьезные действия. Внутри самой Европы нет единого мнения по поводу того, что нужно делать в этой ситуации. Нужно ли принимать всех, кто идет, и вот пусть этот поток закончится, или нужно их останавливать, разбираться с тем, кто сейчас остался, и так далее, и так далее. И пока европейцы решают, этот поток идет.
Вы путешествуете как бы с этим потоком беженцев. У вас есть представление о конечной цели? Сколько вы будете на этом задании?
Нет, у меня нет, к сожалению, такого представления. Тем более, что я даже пока не понимаю, где я нахожусь. Это голова, хвост или тело этой змеи, вот, по которой я путешествую, скажем так.
Но вы хотите в каком-то смысле разобраться? Вы собираетесь заниматься этим, пока не появится чувство, что что-то завершено?
Да, я думаю, что сезон как-то прекратится, этот поток беженцев, и когда начнется зима, станет понятно, что ночевать на улице, идти там по полям они уже не смогут.
Это был фотограф Сергей Пономарев. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Скоро исполнится год с того момента, как музей «Пермь-36», созданный в 2001 году в лагере для политзаключенных, перешел из-под контроля одноименной некоммерческой организации под крыло Министерства культуры Пермского края. Теперь сам лагерь, расположенный в нем музей, по свидетельству очевидцев, продолжает дрейф от памяти жертв политических репрессий в сторону героизации ГУЛАГа как бесценного подспорья в победе над фашизмом и идеализирования советских мифов, рассказывает Марк Крутов.
В августе 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, которую 4 года готовила экспертная группа президентского совета по правам человека. Москвичи первые результаты работы этой концепции увидят, возможно, уже в 2016 году в виде памятника жертвам ГУЛАГа, конкурсный проект которого был завершен на этой неделе. Сложнее дело обстоит в регионах. Попытки вернуть концепцию музея «Пермь-36» к рассказу в первую очередь о сидевших в лагере политических узниках, похоже, терпят неудачу. В конце августа в Пермском крае побывал глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Он приехал в Пермь вместе с участниками русско-немецкой школы молодых исследователей «Уроки 20-го столетия». Делегация школы, организованной при поддержке форума «Петербургский диалог» и немецкого фонда имени Фридриха Эберта, побывала и в лагере «Пермь-36», а Федотов даже провел переговоры о судьбе музея с региональными властями. Судя по тому, что увидели гости из Москвы и Германии в бывшем лагере, его концепция за последнее время радикально изменилась в сторону прославления сталинизма и ГУЛАГа как подспорья, без которого Советский Союз не выиграл бы Великую Отечественную войну. Вот что говорится в отчете о посещении музея делегации из Москвы и Германии на сайте международного научного журнала «Ab Imperio», посвященного изучению национализма и новой имперской истории на постсоветском пространстве.
Выставка неприятно удивила отсутствием этикетажа, представлением не совсем уместных в музее политических репрессий тем, переносом фокуса с политических заключенных на эффективность системы карательных органов, попыткой связать ГУЛАГ с индустриализацией и победой над фашизмом. Само слово «ГУЛАГ» почти или совсем не упоминается в экскурсиях, а о терроре в стране можно догадаться только по обрывочным свидетельствам, не вписанным в канву экспозиции. В экскурсии поразили некорректные, часто не имеющие отношения к теме или заведомо ложные рассказы экскурсоводов, переплетение фактов и домыслов. Все это создает впечатление сумбурности, несерьезности и необязательности места памяти о терроре.
Своими впечатлениями от посещения музея «Пермь-36» с «Радио Свобода» поделился один из участников школы «Уроки 20-го столетия», преподаватель факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики Егор Исаев.
Я был там в декабре 2014 года, и, в общем, тогда не было ряда экспозиций, которые были сооружены вот уже, ну, получается, за 9 месяцев. Плюс ряд экспозиций на сегодняшний момент закрыты, то есть спецлагерь нас не отвозили. Они сделали экспозицию ударного труда, начали пользоваться опять 9 мая. Весь лагерь усыпан плакатами «Родина зовет», «Спасибо деду за победу» и прочее. Также была открыта экспозиция санчасти. Там привезли откуда-то какие-то шкафы, поставили какие-то колбы, постелили белые скатерти. Впечатление крайне неоднозначно все это дело производит, потому что, в общем-то, ты никак аутентичность места уже не чувствуешь.
Какова основная мысль, концепция этого музея теперь? С каким ощущением должен по задумке организаторов новой экспозиции уезжать оттуда посетитель?
Самая показательная экспозиция — это экспозиция ударного труда. Это своего рода фундамент будущего монумента, памятника ударному исправительному труду. Вот это самое страшное, на мой взгляд, новая экспозиция, где размещены фотографии людей, ударников труда, там женщины в каракулевых шапках, какие-то мужики ловят рыбу. Понятно, что это не имеет никакого отношения к истории политических репрессий, это не имеет отношения к исправительным лагерям. Это просто крен в совершенно другую область истории Советского Союза. Мы видим историю умалчивания и забвения, переключения ее на какие-то другие смежные темы.
Зона особого режима — это и есть то место, где содержались в Перми-36 политические узники. Диссидент Владимир Буковский, правозащитник Сергей Ковалев, украинский поэт Василь Стус и многие другие. Администрация музея говорит, что на объекте проводятся реставрационные работы. Как говорится в отчете на сайте Ab Imperio, несмотря на это, тема политзаключенных все-таки звучит во время экскурсии по остальной территории лагеря, но звучит весьма специфически. Так, по словам экскурсовода, политзаключенные использовали права человека, чтобы поднять пену из-за мелочей и показать характер.
Во время фестиваля «Пилорама» привлекали дополнительных экскурсоводов, и вот одним из них был мужчина уже пожилого возраста. Он, конечно же, не историк и не музеевед, как бы такой любитель, и что в этот, что в прошлый раз, он травит гигантское количество баек. Но что любопытно, я заметил гигантское количество изменений в его тексте. Если год назад он все-таки делал упор на том, что политзаключенные страдали, то в этом году проскочила такая фраза о том, что политзаключенные писали кляузы, и от этих жалоб им становилось только хуже. И приводит в пример, как в 85-м году якобы политзаключенные написали жалобу о том, что им не докладывают еду. В ответ руководство измерила норму, начала им выкладывать по норме, и это оказалось еще меньше, чем мы клали до этого. Напрашивается вывод, что руководство было крайне гуманное, а вот с этими своими жалобами политзаключенные сделали себе только хуже. Очень много пошло к такой христианской тематике. В карцере он нам проповедь вообще прочитал о том, как плохо пить и курить. Ну и, в общем, это было довольно странное впечатление. Это не совсем экскурсия, скорее, это какой-то карнавал. Что-то осталось, конечно же, но они пытаются это замаскировать. Например, Виктор Пестов, он приезжал в Пермь-36 летом, и он очень детально детально описал ошибки, которые допущены в экспозиции. Например, валенки стоят в прихожей. Я сам заметил, какие-то появились новые шерстяные, такие теплые одеяла, которые настелены на кроватях. Эта хата начинает выглядеть как такая уютная, домашняя, такая милая квартирка. Это все производит, конечно, ужасное впечатление.
По словам Егора Исаева, руководство музея признается, что новая концепция экспозиции основана на воспоминаниях охранников. Но назвать ее лишь реваншем вертухаев нельзя. Это скорее сборная солянка из разных мифов советского времени, которые в последнее время активно возрождаются при содействии нынешних российских властей.
У этого экскурсовода, у него дед, по-моему, сидел, или отец. Он признает их наличие, но, с другой стороны, он не говорит, как они туда попадали и по каким причинам. То есть он говорит антисоветская пропаганда, а что за этим скрывается, остается абсолютно неясным. Что касается Селестуса, он очень четко дал понять, что он придерживается мнения, что Селестус покончил с собой сам. Хотя вы знаете, что здесь существует большая дискуссия на этот счет, и ничего основательно как бы сказать нельзя. Что касается нарратива самой экскурсии, нам говорят, заключенные отсюда ни разу не сбегали, отсюда сбежать было невозможно, и нам показывают там эти три забора, которыми огражена ГЕН-36, и рассказывают какую-то байку, как мужика из какой-то рогатины пытались перекинуть через забор. И экскурсовод допускает такую фразу: «Убился, как муха». Все, что касается повседневной жизни или каких-то таких житейских моментов, они как сказки звучат. Это в некотором смысле, конечно же, не дает нам никак понять о том, каков был быт. В прошлом году нас все-таки отводили в комнату свиданий, показывали какие-то довольно любопытные вещи о их повседневности или праздной, если так можно вообще сказать, жизни. В этом году этого, конечно же, не было. Экскурсия была очень стремительная. Не знаю, может быть, это еще связано с тем, что с нами, конечно, Михаил Федотов приезжал, и там весь лагерь стоял на ушах. Музей, я хотел сказать. Мы имели возможность немножко поговорить с администрацией музея. Успели спросить, исходя из чего вы формируете экспозицию. И нам, в общем-то, сказали, что из воспоминаний охранников. Безусловно, эти охранники, бывшие охранники, озлобленные после там 92-го года, когда лагерь как раз стал превращаться в музей, они, конечно же, постарались каким-то образом выстроить этот образ, чтобы им не было стыдно, это видно, но политика памяти лагеря, она куда более обширна. Воспоминания охранников — это только одно алисов, грубо говоря.
То есть это такое попурри советских мифов, которые сейчас активно идеализируются?
Да, я бы вот, мне кажется, вы отлично сформулировали.
Новому руководству музея Пермь-36 приходится решать еще одну сложную задачу. Как быть с рассказами об отбывавших здесь срок участниках украинского освободительного движения в условиях современных российско-украинских отношений? Осенью прошлого года в Перми прошел митинг против музея, участники которого возмущались тем, что в экспозиции, цитата, «оплакивают фашистских наймитов и захватчиков», в то время как в Донбассе продолжается кровавая бойня, а по улицам городов Украины открыто и нагло маршируют с факелами неофашисты. Активную работу против Перми-36 вело и ведет в регионе движение прокремлевского общественного деятеля Сергея Кургиняна «Суть времени». Зал, в котором фотографии и биографии украинских националистов были представлены рядом с другими диссидентами, единственное, что пока осталось в музее от старой, дореформенной экспозиции, созданной его бывшим директором Виктором Шмыровым. Продолжает Егор Исаев.
Сейчас его открыли, а как раз он был закрыт прошлой зимой, потому что там активно действует в этом регионе «Суть времени». И даже новая администрация, на них довольно сильно присели по поводу того, что это бендеровский музей. Потому что там в Перми-36 содержались заключенные, которые были приверженцами национал-освободительных вот этих вот движений и прочего. Поэтому зал был тогда закрыт. Сейчас они его открыли и нас туда провели. Этот экскурсовод ляпнул про 10 расстрелянных там каких-то бендеровцев. И, в общем, мы попытались вообще понять, что это, про кого он говорит, откуда эти данные. Но мы 7 раз пытались задать вопрос либо ему, либо администрации. Ну и в итоге нас вообще обвинили в провокации. Ну, то есть они боятся говорить об этом. Ведь явно, что «Суть времени» давит на них по этому поводу очень сильно. Они стараются избегать какого-либо вообще упоминания в украинском национал-освободительном движении.
Надежд на то, что такая политика нового руководства музея претерпит какие-то изменения после подписи Дмитрия Медведева под концепцией увековечивания памяти жертв репрессий, практически нет, говорит Егор Исаев. Скорее, она станет для местных властей и руководства музея удобным способом для распила выделяемых под нее средств.
Это концепт концепции увековечивания памяти жертв политических репрессий, она федерального значения, в общем. И Пермский регион, в общем-то, как бы, по идее, должен подчиниться. Но, понимаете, в чем дело? Вот эта политика памяти локальная, она все-таки сильно отличается от политики памяти федеральной. Вот это очевидно, вот что взять Соловки, что взять Терм-36. И якобы с губернатором Пермского края был найден очень быстро общий язык. Он совсем согласился, но я не столько уже наивен, что ли, потому что в прошлом году тоже все вроде так заканчивалось, на крайне позитивной ноте. Обещали сделать кучу всего, а в итоге нам представили виртуальный шлем. Это, знаете, там же Терми-36 в 2012 году было обещано по 400 миллионов рублей в год на развитие музея. Ну и вот они показали нам этот виртуальный шлем, который был, видимо, разработан за какие-то чудовищные деньги. Ты одеваешь эту шляпу, и ты как будто сидишь вместе со Стусом в карцере, а он держит голову на подбородке и смотрит в окно. И ты можешь перемещаться по комнате, смотреть, как где там устроены нары. Ну, в общем, это все выглядит крайне технологично, но не совсем понятно, зачем это нужно, если есть как бы реальный объект. Да, это же виртуальная копия реального объекта, куда можно зайти, где можно посидеть, где можно почувствовать весь ужас и время. Явно, что проектов такого рода можно делать тысячи, и деньги на них лить можно тоже тысячи, миллионы точнее.
В общем, несмотря ни на какие целевые федеральные программы, что называется, реванш Вертухаев состоялся и продолжается.
Я думаю, что да. Да, это большая дискуссия, и здесь надо как бы разговаривать с другими специалистами, со Арсением Рогинским, потому что это как бы их детище. Просто о целесообразности вообще таких программ, и насколько они вообще могут работать, потому что, ну, губернаторы, они местные цари, и они сами решают, какой политики памяти придерживаться.
Рассказал в интервью «Радио Свобода», побывавший в Перми и в лагере «Пермь-36», преподаватель факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики Егор Исаев. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
И завершим программу «Время свободы». Итоговый выпуск беседы с лидером группы «Мегаполис» и музыкальным продюсером Олегом Нестеровым о том, как пережить смутные времена. Мой коллега Роман Супер начал это интервью с предположения, что «Мегаполис» — это хрупкая стильная музыка для сентиментальных городских мечтателей, которые сейчас, кажется, не ко времени. Однако Олег Нестеров считает, что для его группы сейчас вполне благоприятная атмосфера.
Когда возможностей... свобода выбора ограничена, наступает самое время для мегаполиса и вообще для художника, потому что чем жестче живется и чем среда более давит на тебя со всех сторон и более ты ограничен, собственно, остается только и делать, что либо учиться, либо заниматься любимым делом, либо там что-то еще строить дом. А для художника остается единственная возможность, то есть не то, что возможность, проявляется возможность заниматься той темы, которая к нему пришла. И ничего больше его отвлекать не может. Вот сейчас вот нет никакой в голове идеи, кроме одной. Следующий альбом должен быть о любви.
Больших молодых музыкантов нет. Ну так, за очень редкими исключениями.
Я слышал про одну группу, которая исполнила хит про маршрутку, и которая очень хорошо сейчас собирает и ездит по стране. Я не помню ее название.
Ну, все, даже название не помнить.
Ну, я... Зачем мне помнить?
Ну, затем, чтобы мы знали это название, если бы это действительно было круто.
Ну да, вы правы, конечно. Вы, конечно, правы. Но, с другой стороны, миллионы людей знают это название и приходят на концерты. Все дело в том, что просто в начале 2000-х годов наше общество не было так поляризовано, собственно, нетократической прослойкой и консюмериативной. А сейчас это очень, это водораздел, это две стороны, поэтому мы с вами о них не знаем, а то, для кого они поют, очень хорошо про это знают. И другого ничего вообще и не хотят. Если вы у них спросите, кто такая Алина Орлова, пустой звук, пшик.
Вы, Олег, однажды сказали, что наша страна всегда была способна рождать прекрасные вещи и при царизме, и при коммунизме. Вот скажите, а при позднем путинизме она рождает прекрасные вещи? Вы замечаете что-нибудь подобное?
И царизм, и путинизм, он не может помешать прекрасным вещам, тому, как они рождаются изнутри. Все идет все равно из идеи. И любой человек в силу сделать самое важное в жизни при любом режиме. И эти прекрасные вещи никуда не деваются, никуда не уходят. потому как есть тема, которая вселяется в художника, ну или там в изобретателя, или в конструктора, и не дает ему спокойно жить. И он не обращает на окружающее ровным счетом никакого внимания. А когда вокруг все так плохо и уныло, и скучно, ну так и вообще ничего не отвлекает. Ты сконцентрирован. У тебя, чем тебе больше окружающее на тебя давит, тем у тебя, собственно, давление-то внутри больше, и ты его фокусируешь на свою идею, на выход, на свой результат.
Олег, вы участвовали в протестных акциях в 2011-2013 годах. На проспекте Сахарова точно были замечены с плакатом «Чебурашка за честные выборы».
Да, был я там,
конечно. Как вы думаете, почему все эти протесты кончились ничем, а Чебурашка так и не дождался и не добился того, за что боролся?
Позвольте мне ответить, Роман, так. Все общественные акции – это все равно проекция. Это все внешнее. Это проекция внутреннего. Мне экраны не очень интересны. Мне интересны лампочки в кинопроекторе. Я хочу думать про лампочки. Я хочу работать с лампочками. И это для меня важнее. Может быть, это какая-то для многих какая-то загадочная позиция, но для меня она важна и для меня единственная верная.
Вы в тот период сказали следующее. «После выборов что-то перещелкнуло. Я уверен, что ни при каких обстоятельствах мы не вернемся в прежнее состояние».
Конечно.
«Сейчас видно, что все. Сознание у людей уже другое». Это вы сказали, видимо, сразу после Сахарова. Но выходит, вы, как и многие, ошибались, ведь ничего с нашим сознанием не произошло.
В сознании как раз все и произошло.
Да ничего не произошло.
Абсолютный водораздел, ребята, вы что? До и после. Я вам отвечу словами Майкла Джексона. Майкл Джексон, старина, когда его вот во всех этих грехах обвиняли, он часто говорил, ну да, конечно, да. Ложь правит миром. Кривда всегда побеждает. Я говорю, да, Майкл, конечно. Кривда в этом мире всегда побеждает. А Майкл Джексон через паузу добавлял, а правда марафонец. Старик, старина Джексон знал, о чем говорил. Знаете, есть такое небесное казино, давайте о небесном сегодня, да? Почему казино всегда выигрыш? Сумма всех вариантов на рулетке, ну, это как бы, это называется теория игр, просчитана так, что при любых обстоятельствах, кто бы сколько ни выиграл в казино, казино все равно свои то ли 3, то ли 6% будет иметь. Всегда. В мире все так и происходит. Собственно, есть некий вектор цели, и есть как бы правда, которая всегда побеждает, но смотря как на нее смотреть, вот так или вот так. Всегда побеждает правда. Бродский, знаете, что Роман говорил?
Нет.
Бродский говорил вот что. Система нас может уничтожить только физически. С точки зрения сущности, система нас никогда не уничтожит, если мы, конечно, с точки зрения сущности не слабы. И система – это фильтр. Это проверка на антихрупкость. И задача системы, ее миссия в мировом контексте именно такая, чтобы фильтровать. Те, кто может пойти дальше, они пойдут дальше. Те, кто не может пойти дальше, они дальше не пойдут.
Скажите, пожалуйста, а как вы умудряетесь сохранять эту терапевтически спокойную интонацию во всем? В том, что вы говорите, в музыке, которую вы пишете? В то время, когда люди, кажется, друг друга съесть готовы на улице.
Потому что я вам про лампочки-то уже сказал. Нужно в лампочки смотреть. Вот вы говорите, съесть готовы друг друга на улице. Но это же очень просто, когда вы идете и смотрите на человека и видите в нем ребенка. И каждый человек, если вы чуть дольше на него будете смотреть, он будет все красивее и красивее. Вы представьте, вот сбросьте с него все вот это. И вы в каждом встречном человеке увидите необыкновеннейшую красоту и удивительного человека. Вот я вам клянусь. А когда вы перестанете видеть красивых людей, у меня так бывает редко, когда я иду, и вдруг раз, какой-то период перестаю видеть красивых людей, все люди вдруг встречные, некрасивые. Я тут же останавливаюсь, и мне нужно, пауза, потому что я понимаю, что-то у меня настройка-то сбилась. А как по-другому, Роман? Отвечу очень банально. Все внутри. Как у вас там все? Счастье-то и несчастье, оно все внутри.
Я никогда не видел глаз таких, как эти. Они ясны,
и смерти больше нет, а есть один на том этом свете, прозрачный, тихий, бесконечный свет. Откроет ангел книгу происшествий и познакомится со мной. Я улыбнусь ему совсем, как в детстве, на даче в первый день весной.
С Олегом Нестеровым беседовал Роман Супер. На этом завершим обсуждение событий 24 сентября 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго!